кафе я пошел пешочком, решив, что надо размять ноги. Да идти тут. В самом популярном у молодежи кафе «Анклава» меня тоже поджидали новации. Раньше ведь как было? Соскучившиеся по цивилизации люди отрабатывали на все 100, стараясь воплотить в новой жизни все то, чего не доставало в старой. В том числе и в сервисе. Синтия, управляющая Гаваной, набирала на должность официантов молодых ребят, и те работали как валы. Отличная возможность молодняку подзаработать нормальную трудовую копеечку. Стояли по углам, как часовые, и зырили. Не успеет клиент затушить в пепельнице сигарету, как они тут же подлетали и меняли. Серьезные, всегда собранные, счастливые. Сейчас на лицах двух официанток, ненавистные мне, социальные улыбки, появились расслабленность, а вот прыть куда-то исчезла. Стоят себе у служебного стола, о чем-то трут между собой, никуда не торопятся. Только айфонов в руках не хватает. Нормальная такая Европа. Синтия меня сразу узнала, обрадовалась, засуетилась, усадила за VIP-столик у окна с видом на выезд из долины, что несколько приподняло настроение. Заказ делать не спешил, решив дождаться напарника. Она ушла, а я откинулся на спинку и прикрыл глаза, стараясь не думать о предстоящем совещании. Народу ни в зале, ни на веранде не было. Поначалу все шло тихо и спокойно. И тут в Гавану завалили трое молодых крепких парней в форме патруля. Надо же, уже пошили. Эмблемы фирменные золотистые, кепи с надписями. Опять новенькие, опять не знаю. Да уж, потерял я за год картинку. В этом мире год равен десятилетию на Земле. Хорошо выглядите, ребята. Заметив мой саркастический взгляд, один из них зло впился в меня колючими серыми глазами. «Да ну тебя в задницу!» «Не гляди на меня так, юноша! Не люблю!» — объявил я наконец. Троица переглянулась, удивилась. Теперь уже 6 глаз буравили во мне дырки. «Зря вы так! Хоть и испытываю острое желание подраться, только вот... Не до вас мне сейчас, мальчики!»
«Что-то борзый ты не по размерам!» — пробасил самый здоровый из них.
«А может, все-таки подраться с молодняком? Самый лучший способ знакомства — поросли с ветеранами платформы. Будет много воспоминаний и разговоров». «Извинись!» — предложив самый благоразумный для них вариант, я откинулся назад еще глубже. Тихо в зале. Из 3 вентиляторов, висевших в зале под потолком, крутился всего один — приводимый в действие энергией солнечных батарей, установленных на крыше заведения. Хозяйка следит за экономией. Теперь вдруг стало слышно, как работают подшипники. Улыбчивые официантки тут же смылись, за начальством побежали.
«Опа!»
– делано удивился патрульный.
«А то что будет, борзый? Может, тебе еще и полы в хате помыть?»
«Надо будет, и полы помоешь, и стены вылежешь», – спокойно пообещал я. «Все внутренние стены замка. На 2 раза!» В зал выскочила встревоженная Синтия и торопливо побежала вокруг длинной барной стойки, отлично представляя, что тут сейчас может произойти. Даже жаль, но она ничего не успела сказать. Потому что, как говорится, двери с шумом отворились. Так всегда бывает, когда он куда-нибудь входит. И в зале возник гоблин. Мишке на оценку подобных ситуаций никогда не требуется больше 2 наносекунд.
«Кастет, ты сразу выстрели одному из них в голову и все дела!» – пробасил он от дверей. «Сотников простит. Ему проще новых бычков набрать. Еще спасибо за селекцию, скажет. Синтия, родная, пирожных хочу. Много!»
Троица замерла. Гоблина они уже явно знали.
«Вы Кастет?» Наконец вымолвил самый низкорослый.
«И самый умный. Это вообще почти правило. По себе знаю».
«Ага!» Ха-ха! Заржал Губ. «Испугались? В музей надо чаще ходить, бойцы. Будете знать героев Анклава в лицо».
Умный сделал шаг вперед.
«Парни, мы реально извиняемся. Надо же, Кастет! Черт, не думал, что познакомимся с вами так глупо. Столько слышали? Не, гоблин, мы проставимся, наш косяк.
Да ладно, махнул я рукой. Проехали, я без претензий.
Готовиться надо, мальчики. Сталкеры видных людей всех анклавов сразу на фейс пробивают. Есть целая галерея портретов. Учим, освежаем в памяти. А вы ленитесь. Начальству вашему доложу.
Ребята, вы идите пока погуляйте, тихо посоветовала им управляющая. И те сразу послушались.
Синтия покачала головой, глядя патрульным вслед, и сказала.
Ох, мужчины, мужчины! Какие вы... Как это будет по-русски?
Ганашисты!
Костя, не дуйся! Я тут с вами посижу. Соскучилась по настоящим мужикам. Вечно все в разъездах. Даже Гриша Гонта чаще в Берлине бывает, чем здесь. Мила уже к Сотникову ходила, представляете? Лиза, Света, большую тарелку с заварными пирожными и 3 кофе. Быстро!
Мой и 2 американо. Они такое любят.
Это да. Мы по-простому, не баре.
Присев рядом с Михаилом, она ласково приобняла кабана за как бы талию.
Ага. Знаю я, по каким ты мужикам соскучилась.
По гоблину конкретно. По нем в зоне каждая вторая женщина скучает.
Не девчата молоденькие, а те, кто, скажем так, чуть помудрей и уже знают, что есть такие налицо ужасные добрые внутри.
Еще бы, один из последних неженатых рыцарей круглого стола. Холостой отец-основатель, между прочим, герой фронтира.
Сомов тут же слегонца подтаял.
Совещание ждете, комсталк? Я еле слышно скрипнул зубами. Интересно, что она ответит, если я спрошу, известна ли ей зона выброски?
Нас дернули по рации минут через 40. Но Кир, смуглый крепыш, представившийся Игорем, проводил наверх. За неплотно прикрытыми дверьми зала слышались голоса.
Пауза. Опять кто-то начал говорить.
Текущее совещание еще шло. Скорее всего, диспетчера просто поторопились, вызвали группу раньше времени.
«Придется подождать немного», — виновато пояснил телохранитель посыльный. «Можно у меня, там удобно. Или внизу».
«Может, к радистам поднимемся?» — предложил я напарнику.
«Юрка наверняка здесь сидит. А нам чё с молодняком толкаться?»
«Ничего, боец. Мы и тут постоим, не чужие».
Гоблин тяжело хлопнул его по плечу.
«Послушаем с краю, что у вас за базары теперь в ходу. Ты же не будешь против?»
«Да стойте, слушайте», — сказал парень несколько нервно.
«Я прислушался», — докладывал Демченко. Он уже заканчивал.
И, наконец, о большом призе из гуляй-поля. Многие знают, что последний рейд, проведенный группой Бекмеева, оказался поистине уникальным. Но я и сам с ними ходил. Полученная от жителей Евлашей информация была такова, что нужно было проверить на месте.
«Не все знают, Сергей», — сказал кто-то в зале. Не опознал конкретно.
«Хорошо, расскажу подробней. Коротко так. На одном из участков, там горный хребет почти примыкает к Сене, севернее Березового, на 53 километра, один охотник из Евлашей нашел в лесу несколько узкоколейных рельсов в пачке. Лежали прямо в зарослях. Он поначалу даже не понял, что перед ним лежит. Обалдел парень. Ну, по наводке в район была срочно катапультирована группа сталкеров Монгола. Местность сложная, труднопроходимая. С хищниками все в порядке, поэтому никто туда не забредает. И вот...»
«Сережа, немного академичней», — мягко прервал его Сотников. «Не статью пишешь».
Мы с Гобом переглянулись. «До сих пор учит».
«Хорошо, Алексей Александрович. Потому, собственно, данный стратегический ресурс оказался скрыт от испанцев, да и французы при прочесывании русла Сены ничего не заметили. Итак, сталкерами была обнаружена узкоколейная железная дорога длиной около 0,5 километра. Разъезд, 2 семафора и ручная дрезина на путях. Согласно подсчетам, ровно 120 8-метровых рельсов и 2 стрелочных перевода».
«Ну вот», — довольно прищурился главный.
«Вот что значит бзик. Спит и видит, как строит железную дорогу. Никаких шуточек. Все только серьезно».
Демченко достал тетрадку, Раз академичный, тогда читать будем. Сотников опять кивнул. На переезде стояли два шлагбаума и темно-коричневая будочка смотрителя с поленницей дров под навесом. Возле будки 75-сильный локомобиль П-75 Людиновского завода и прицепная полевая кухня КП-248. Внутри будочки полный комплект. Все нужное для работы. На столе у окна лежали красные и желтые флажки в жестком брезентовом чехле. На полке справа фонарь «Летучая мышь». Большой железный чайник, три алюминиевые кружки, миски, ложки, даже соль, чай и сахар в жестяных коробках. Секунду. Ага. Одна табуретка под столом, на другой оцинкованное ведро с крышкой. В правом углу у входа железная печка. Рядом топор, кирка, лопаты, штыковая и совковая, лом. Выше на стене бугельная финская пила. Такое впечатление, что в связи с ремонтом путей работники разъезда просто уехали на выходной в ближайшую деревню. Под висящей у двери плащ-палаткой была найдена винтовка Мосина, брезентовый пояс с двумя полными подсумками и пустой фляжкой. В подсумках 6 обоим. По левой стене дощатые нары, внизу канистра с керосином. На нарах я нашел пехотный нагрудный 900-патронный патронтаж «Бандольер» к трехлинейке. Полный. В общем, только еды не было. По всему полу очень тонкий слой пыли. Очевидно, что объект смотрящие переместили совсем недавно. Еще и это обстоятельство спасло ресурс от преждевременного обнаружения и разграбления местными. Все у меня. Теперь надо срочно решать вопрос по вывозу. Тут Евгений Иванович лучше меня расскажет. «В принципе, схема известная, хорошо отработанная», – начал Дугин, кивнув предыдущему докладчику. «Все-таки как был Демченко журналистом, так журналистом и останется на всю жизнь. Не может без красочных подробностей и ярких деталей. А я не могу это слушать». Заревновал. «Прикиньте». Развернулся и бодро зашлепал вниз, на улицу. «Вот люди сработали». Ай, монгол, ай, молодчага. А Демченко-то не удержался, тоже рванул. Вспомнил молодость. Господи, вы нас куда-нибудь отправите, наконец? А на улице был дождик, приличный, вполне летний. Постояв минут 5 под крыльцом входа, я успокоился и вернулся в донжон. Не буду больше подслушивать, одно расстройство. Да и плохо информация усваивается. Не о том сейчас мысли. Однако речи гоблина на лестничной клетке были еще хуже. «Значит так, пацан, впитывай, пока дядя жив. Все, что ты говоришь, туфта. Я тебе сейчас по памяти требования выжму. Боевой нож должен обеспечивать поражение в ближнем бою противника, одетого в зимний бушлат, разрезание парашютных полотнищ и капроновых нитей, не менее 50 резов без дополнительной заточки. Строгание и рубку сырой березовой ветки диаметром до 25 мм. Чистку сырого картофеля. Изготовление укрытий из плотного снега. Разделку туш животных. Использование его в качестве точки опоры или страховки при провале в полынью или при перемещении по сложному рельефу местности. При этом усилие на излом, нагрузка приложена к середине рукояти при глухой заделке клинка, должно составлять не менее сотни килограммов. Использование в качестве рычага с нагрузкой не более 30 кг к середине рукояти при закреплении клинка на 50 мм. Использование в качестве метательного оружия. Использование навершия в качестве молотка и для раздробления костей животных. Уж лучше подслушивать. Я опять подошел к двери. Теперь из щели доносился звонкий голос начальника погранотряда Игоря Фокина. Ага, что-то по канадцам докладывает. Таким образом, единственный реальный внутренний конфликт в канадском анклаве был связан с традиционным квебекским сепаратизмом. В Квебек в приличном количестве попали как раз франкоговорящие канадцы, а в центральной и южной части поселились англоговорящие. К ним же позже примкнули и грузины. Среди квебекцев много сторонников выхода из состава Канады, последствия чего проявились и здесь. По инициативе горожан в анклаве дважды проводили референдумы по отделению. Ничего из этого не вышло. В общем, они еще в начале освоения конкретно достали остальную часть страны. Однако управляющая верхушка замка, имеющая доступ к каналу, тоже англоязычная. Власть они держат крепко, и по этой причине квебекцам в свое время не удалось наладить более тесных связей с Нотр-Дамом. На сегодняшний день конфликт притушен. Однако у канадцев, похоже, вызревает конфликт с испанцами. По непроверенным данным, франкоговорящие квебекцы недавно попробовали проверить Мадрид на прочность. «Конкретно», — уточнил главный. Группа авантюристов решила отбить у испанцев паровой баркас, на котором те постоянно ловят рыбу вдоль побережья. Не получилось. Испанцы сбросили сеть прямо в бухте и начали спешно уходить к замку. Но парусная шхуна нападавших была быстрее и потихоньку их догоняла. Испанцы вызвали по рации подмогу. Вскоре подоспел второй баркас, и рыбаки совместно отогнали канадцев картечным огнем двух легких пушек. Повторяю. Все это больше похоже на слухи. Информация неточная. Над этим мы сейчас работаем. Реальная картина может быть сильно искажена. Однако нота протеста была. Это установленный факт. А ничего так, фокус. Разведработу по направлению проводит. Уже и агентура имеется. Тем временем Гоблину, как это часто бывает, базары оказались решительно неинтересны, так как длились больше 10 минут. Он перед Нукером просто место себе определял достойное, в его понимании. Инстинктивно, по привычке. Заметив на поясе Игоря традиционный для Нукеров нож кинжального типа, он прямо тут начал показывать парню переводы и перехваты. Фокин продолжал. Далее. В южной части канадского анклава оказалось много попаданцев из провинции Британская Колумбия. Потому южный городок и назвали Принц Руперт. Жители именно этого поселка выступили инициаторами торгового договора с Россией. В населении городка высока доля азиатского состава Ванкувера, попавшего под перенос в другой мир. Несколько китайцев, есть индусы-сикхи, филиппинцы, вьетнамцы и корейцы. Мэр Принц Руперта, узнав про открытие Шанхая, Нью-Дели, Манилы, сообщил об этом остальным жителям своей территории. Люди с азиатскими корнями немедленно начали давить на центральные власти анклава, чтобы те открыли границу с русскими, и они могли получить возможность посещать другие анклавы, начинать бизнес. Особую роль в установлении контактов отныне играет и владелец единственного многопрофильного магазина в Принц-Руперте. Он там в авторитете. Это русский. Эмигрировал в Канаду из Москвы в конце лихих 90-х. Попал в канадский анклав из Ванкувера. Я поддерживаю с ним личный контакт. Большего сказать не могу. Закрытая информация. Сейчас правительством Квебека решается вопрос окончательного открытия границы. Думаю, это вопрос 2 месяцев, не больше. Уверен, Алексей Александрович, что они первыми выйдут на вас с конкретными предложениями. Разрешите закончить, у меня все. Спасибо, капитан, садитесь, прозвучал довольный голос Сотникова. Вопросы к погранслужбе у присутствующих есть? У меня есть. Это кто? Что-то не узнал. Давайте, Закир Мухамедович. А, это ж староста Медового. Закир Колбасов. Что-то голос у него хрипловат. Раньше позвонче был. Курит, что ли? Я по поводу анкет на таможне. Зачем моему торговому представителю каждый раз заполнять анкеты при пересечении границы? Мутата одна. Всегда одно и то же. В командировку отправляются постоянно работающие специалисты. Это по Канаде вопрос, уточнил Сотников. Так точно, грохнул стул, Фокин встал с места. Анкеты пока останутся, товарищи. Это же единственный документ, требующий заполнения. Самый минимум. Что тут сложного? Что муторного? У людей меняются фамилии, место проживания, дети рождаются. Должности, в конце концов. Порядок есть порядок. Останутся пока анкеты. До решения открытия границы. Главный хекнул, стукнул ладонью по столу. У него справа всегда лежит толстая кожаная папка с документами. По ней шлепает ладонью, не спутаешь. Граница говорит, что так пока надо. Закир, закрыта тема. Люди заворчали. Наверное, главы поселений недовольство выражают.
«Костоеву, значит, можно, а остальным нельзя?» – пробурчал Албасов, имея в виду старосту Южного форта.
«Ему можно. Это приграничная торговля», – спокойно ответил Сотников. «Тихо, Самет, сиди. Закир, а ты переселяйся поближе, к госгранице. Под бок к тамошним павианам и тоже будешь без таможни ходить. Никаких анкет, один фейс-контроль. Что вы как маленький? Сказали же, вопрос скоро решится».
Знал я, что вся эта круговерть в полумраке с холодным оружием в шаловливых ручонках напарника добром не кончится. Так оно и вышло. Гоблин наконец-то выпустил кинжал из рук, клинок удачно полетел ему прямо в ступню, Сомов вовремя дрыгнул ногой и смачно влепил конечностью в каменную стену донжона. Я участливо поморщился, представляя, что он сейчас испытывает. «Ну, клоун!» «Да так тебе и надо, черт неуемный!»
«А-а-а! Глядь ты, подлая хрень железная! Сука, рот, компот!» — заревел Сомов и продолжил дальше по всему списку русского мата. Громким басом. В зале мгновенно стало тихо. Потом раздались смешки. Тут же кто-то откомментировал. Народ засмеялся громче. Наконец раздался голос Сотникова. «А кто это там за дверьми гремит, а?» «Узнаю знакомый голос. Не дело, когда герои дальних рубежей стоят под дверью. Парни, входите сюда!» Я зло толкнул Мишку локтем в бок. «Что тут делать? Пришлось нам лебедями вплывать в душную атмосферу заканчивавшегося совещания, чувствуя себя провинциальными артистами-первогодками. Все смотрели на героев и хихикали. Впрочем, вполне радостно. Ёлки-палки, народу-то сколько кругом! И все знакомые лица!» Сотников вышел из-за стола, обнял обоих, крепко пожав лапы. Остальные тоже начали приветствовать, разворачиваться на стульях, желая поприветствовать. «Так, спокойней, успеете еще, теперь не убегут!» Главный поспешил навести порядок. «Понимаю, что все устали. Скоро будет перерыв, все поздороваетесь. Парни, садитесь быстрей. Евгений Иванович, прошу вас, продолжайте».
Дугин опять встал.
«Мне нужно всего 2 минуты».
Мы торопливо присели рядом с Демченко и Юркой. «В перерыв сразу ко мне поднимемся», – прошептал Ватяков. «Кофейку глотнем». Я промолчал, безнадежно кивнув.
«Трахома! Скоро опухну от этих ваших кофеев. И тогда, опухший от злого нетерпения, кого-нибудь убью».